13 стиха 76 псалома. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Да поможет нам Господь вспоминать весь пройденный путь, также и в моей жизни, и моей семьи. Много Господь явил эти долгие годы наших разлук, испытаний, скорбей. Много явил Господь милости Своей и Своих чудес. Когда вот в начале нашего пробуждения в нашем братстве, пробужденной церкви, это было в начале 60-х годов, в 61-м, 62-м году, вот когда у нас в шахтах здесь закрыли молитвенный дом, это еще было в 59-м, постепенно мы пришли к убеждению, что надо собираться вот так, по домам, и кто согласен идти этим путем, кто не боится, что у него дом отберут за то, что собрание проводят, кто не боится, что его оштрафуют. Мы это с постом, с молитвой разрешали этот вопрос. И вместо одного молитвенного дома, который у нас отобрали здесь, вот, и у нас стало 15, примерно так, в среднем, 15 молитвенных домов. В том числе и в этом доме. Ну, здесь раньше поменьше был домик, мы здесь собирались. А теперь, вот видите, более просторный Господь дал построить, слава Господу. Значит, на этом месте собрание очень давно проводится, очень давно, с начала 60-х годов. Ну, одни из первых домов – это дом Поли Петра Константиновича, дом Переберевых Василия Ивановича. Вот. И много-много было Захаровых там вот, в том конце города, дом Захаровых, Ситковских, два дома было. Вот. И у Ивана Акимовича собирались, и во многих домах. Ну вот, о чем я хотел начать говорить, насчет молодежи. В самом начале, когда мы стали собираться, у нас почти не было молодежи, детки еще были все маленькие, вот, там. По два, по три годика вот у нас такие были ребятишки тогда на собрание ходили. И все равно, как вот органы власти придут, им вот очень это не нравится. Не нравилось, что дети на собрании. Зачем вы детей водите? Вот. И когда меня первый раз арестовали, отправили на ссылку, один из сотрудников милиции, офицер, несколько раз ударил кулаком в лицо и с такой злобой. Вот будешь знать, как водить детей своих на собрание. Это не отправили меня на 5 лет. Но так получилось, что там Хрущева, когда сняли эту ссылку, срезали наполовину. Всего я там пробыл 2 года и 3 месяца. Вот. И когда я приехал в шахты уже после ссылки, помню, там на Маркине еще есть у нас фотокарточка, вот все маленькие ребятишки, все, вот, кто здесь уже, многие женатые уже находятся. А я когда, для меня же так это удивительно было. Уже детский хор у нас, без меня, и я даже не видел, откуда они появились, эти ребятишки. И уже детский хор у нас поет в шахтах. Потом детский оркестр струнный появился. И все так, дети растут, молодежь растет. А это... Потом на 3 года меня осудили в 66-м году. В 69-м возвращаюсь, а тут уже молодежный хор, молодежный оркестр, ну уже по-настоящему. И поют, и играют, и слава Господу, столько радости. И так вот каждый срок, как возвращаюсь, особенно вот в 76-м году, когда я освободился, это просто чудо милости Божьей. Уже не только там молодежный хор, молодежный оркестр, детский хор, а даже один раз в месяц молодежь совершает полностью все служение. Молодежное собрание, а иногда даже только детские собрания. Одни дети ведут все собрание. Вот эти собрания по 4 часа, и не хочет никто уходить. Еще давайте, пойте, рассказывайте, вот, прославляйте Господа. И уже я смотрю, вот как и сегодня вы видите, наши старушки, пожилые братья и сестры уже где-то там понад стеночками они так это скромненько сидят, а вся молодежь, весь дом, все собрание. Вот. Разве это не чудо милости Господней? Все вот эти гонения, которые мы испытываем, в основном вся причина, зачем вы вовлекаете молодежь. А как я ее вовлекаю, когда меня забирают, вот 7 лет не было, а молодежь без меня растет. Молодежь без меня кается, молодежь без меня крещение принимает, все больше и больше. А я только там вот нахожусь и молюсь за молодежь. Господи, благослови их, укрепи их. Каждый год, кто принял водное крещение, я молюсь, чтобы Господь вас укрепил, благословил, дал силы идти этим путем, быть верными Богу. И в жизни, и в служении, и во всем. И даже если кому придется пережить эти испытания и узы, Господь нигде не оставляет. Ну вот вы знаете, что за последние годы и из числа нашей шахтинской молодежи у нас один брат дважды уже отбыл в вузах, вы его все хорошо знаете, и за него... И вы все молились, сам молодежь, Господь его в самых тяжелых испытаниях сохранил, защитил, как и всех нас, узников, Господь хранит и по вашим молитвам в том числе. Поэтому только приходится радоваться и благодарить Господа, что Он совершает свою победу не воинством, не силой, ну кто мы сами по себе, ничего не значащие. И Бог избрал ничего не значащее в мире, чтобы упразднить значащее. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Вот. Только, как и сегодня мы слышали, будем свой взор постоянно направлять на Господа нашего Иисуса Христа и идти только по Его стопам, только за Ним. Взирая на начальника и совершителя веры нашей. Можно и за этот последний срок рассказать. Ну, сейчас приходит такая мысль, за тот срок немножко я вспомню. Кто в 76-м году детками еще были, сейчас уже подросли, стали членами церкви. Вам тоже это интересно будет знать. Вот как ведет нас Господь, всю церковь. 76 В 2 году я был арестован в электричке по дороге в Ростов. Я был 2 года в пиальном положении. И вот как раз в доме Передюреевых пришлось мне переночевать. Но тут уже, видно, было известно органам, что я в пределах города находился. Уголовный розыск, значит, уже отцепил все электрички, все транспорт. И мы ехали с Иваном Федоровичем Приходько вместе, он меня сопровождал. Ну там так получилось, что надо было ему по одному делу остановиться в Мишкино, а мы договорились встретиться в Ростове. И только он в Мишкино сошел, И больше мы уже с ним не встретились. Меня окружили эти из уголовного розыска сотрудники. И на Сельмаше садили. Уже стояла Волга около вокзала Сельмашевска. Меня увезли прямо по внутренним тюрьмам. Вот. Судили в Ростове. Да, и во время следствия все время вот следователь очень редко вызывал, очень так вяло вел допросы, как будто не хотел, он не хочет ничего там писать. Так только для формальности что-нибудь спросит, запишет и все. А вслед за ним, или в этот же день, или на другой день, сотрудники КГБ приходили и просили, уговаривали все, что вот даже в первые дни, в первые три дня, когда они арестовали, вот там представили они три вопроса, вот по этим трем вопросам дай согласие. И даже никто не будет знать, что ты был арестован, и дело твое, значит, перечеркнут, и завтра будешь на свободе. Это свидетельство, во-первых, о том, что нас без всякой причины судят, потому что это дело очень легко перечеркнуть. Если был действительно преступник, да как это можно завтра этого преступника на свободу выпускать? А в том, что и дело, что мы, нас невинно судят. Вот. И только требуют. Вот. Например, чтобы не собирались по домам, это один из вопросов. Вот, чтоб зарегистрировались, чтоб не ездили в другие города, ходатайства не писали бы, не распространяли бы эти известия об гонении, чтобы отказаться от служителей Совета Церквей и стали предлагать автономную регистрацию. Ну, в то время еще не было этого упоминания автономной регистрации. Вот так шло следствие, и в конце концов я там отказывался от приема пищи, и они, значит, решили дать мне свидание. Дважды давали свидание, вот. Последнее из них было со всеми детьми, дети еще маленькие тогда были, вот. Со всеми детьми дали свидание, и мамаша моя была, жена. И вот привели их, всего там минут 15-20 дали повидаться, несколько слов друг другу сказать, а потом опять семью увели мою, и приходят эти кагибисты, и говорят, ну вот, давай согласие, и ты будешь с семьей. Я говорю, нет. Я дал однажды обещание одному Господу служить, больше никаких. Каких согласий с кем-либо сотрудничать я не могу дать. Они между собой, ну вот видишь, он и жену свою не любит, и детей своих не любит, ему ничего не дорого, вот, он хочет лучше идти в вузы, вот, ну в таком смысле. Ну и потом они, значит, оформили это дело в суд, осудили меня на 4 года. И когда прошло половина срока, я отбывал в Коми СССР, недалеко от Сыктывкара, там поселок Верхний Чор. Приезжает туда, берет с собой местного там из Сыктывкара, тоже понимаешь, и говорит, ну вот, Николай Георгиевич, как ты тут живешь, как работаешь, как здоровье, а я молчу, думаю, что это. Как будто он этого не знает, как я там живу, как работаю. Я говорю, все это вы знаете, не надо мне эти пустые разговоры, я не хочу отдать. Он тогда начинает по делу разговаривать, что вот тебя же судили, кто ты. Я говорю, а об этом я говорю, тем более не хочу с вами разговаривать. Я говорю, что вы прекрасно знаете, что я никакой не преступник, никакого преступления не делал. А это дело сфабриковали вы сами это дело создали и осудили. Так что не хочу разговаривать. Ну, потом он же стал, я хочу знать, по какой причине он приехал, это же все пустые разговоры, ну, как бы, чтобы какую-то тему избрать, чтобы как-то занять время. Ну, он потом видит, что я не хочу отвечать на его вопросы. Ну, а я, говорит, привез тебе новость. Какую же новость? Да ты, наверное, уже знаешь, ты же переписываешься с верующими, или нет? Я только имею право со своей семьей переписываться, с верующими я не переписываюсь. Ну, может быть, и жена тебе написала, что в этом же году, это в 74-м году, вашим братьям во всех Б разрешен съезд. Я говорю, ну, мне-то что от того, что им разрешен? Ну, вот, разве ты не желал бы поехать на этот съезд? Я говорю, что-то странное вы мне предлагаете. Я еще в жизни не слыхал, чтобы из заключения заключенные ездили бы на съезд в Москву. Такого еще никогда не было. Ну, сегодня, говорит, вы в заключении, завтра вы можете быть на свободе. Только вот эти три вопроса, которые мы вам говорили тогда, простое, вот эти три вопроса, как мы вас вот проинструктируем, вот так и будете говорить на съезде. И все. Завтра вы будете на свободе, поедете в Москву. Я это так немножко сокращаю, там очень острый был разговор. Я не хотел, так был возмущен вот этой такой наглостью, что не хотел никак с ним разговаривать. Ну вот вы подумайте, завтра мы еще вас вызовем, подумайте. Может быть, вы предварительно, для начала, для первого шага, вот такой вот, такого характера письмо напишите своим единоверцам, вот чтобы они зарегистрировали, чтобы они по домам не собирали, чтобы они не писали никаких жалоб, ходатайств правительства, и чтобы эти, ну, они боятся, что эти жалобы в Совет родственников узников опубликовывают и становятся достоянием гласности. Вот этого они не хотели. Вот примерно такие три вопроса. Вот и в письме изложите верующим, и так, тогда уже будут решаться вопросы вашего освобождения и отправки на съезд. Я говорю, никакого письма я писать не буду. Вот. И не вызывайте меня. Говорю, не надо тратить вам на командировки государственные средства, не приезжайте ко мне, я с вами не желаю. Ну, правда, они отпустили меня, на другой день опять вызвали, ну там уже коротко, минут 15 и все. Надумал, значит, писать письмо, я говорю, нет, ничего я писать не буду. И уехали. А я работал в этом в мехмастерских, на, ну, там же Северный край. Работа была хороша тем, что зимой в теплом помещении на строганном станке я работал. В токарном отделении там строганный станок. И вдруг после этого отъезда этого человека меня переводят из этой бригады на лесоповал. Теперь уже ясно и прямо можно говорить. За то, что я отказался ехать на съезд в Сельбеховский, меня отправили на лесоповал. Вот. Ну, там и там Господь хранил. Пробыл я на лесоповале. Ну, в этой же зоне, только там была отдельная бригада, которая, там мебельное производство. И для своего производства заготавливали лес. Вот я работал там примерно 9 месяцев. А потом меня уже оттуда списали. Опять на старую работу попал перед освобождением. И в 76-м году Господь дал освободиться. Вот это, чтобы было понятно, что ни за какие преступления нас судят, как они объясняют там людям, не знающим, что вот он там уголовник, что он какой-то преступник. А вот просто за отказ от сотрудничества с внешними. Вот вся причина. Вся наша вина. что мы хотим быть свободной церковью, церковью Христа, которая повинуется только Христу, который желает следовать только за поведением Христом, только по Его учению жить. Мы никому не делаем никакого зла. Ведь все учение Господа нашего – это учение любви, добра, справедливости. Любовь есть исполнение закона. Нет такого закона в мире, и не было никогда на земле такого закона, общечеловеческого закона, гражданского, который бы христиане нарушали, которые искренне следуют за Господом, желают служить Ему. Поэтому среди нашего братства, среди гонимой церкви, дорогие друзья, нет уголовных преступников, а только нас называют таковыми, как вот и Христос, как вы знаете, был распят, невинный, безгрешный, святой, Сын Божий, был распят между двух разбойников и был причтен к злодею. Вот эта самая наглядная картина, она является свидетельством и до сегодняшнего дня, что нас помещает в последнее время, это наиболее тяжкие такие страницы жизни нашего гонимого братства, когда нас прямо причисляют к уголовным преступникам. А этот преступник очень тяжелый, очень трудно с ними находиться вместе. Это такое тяжелое испытание. Господь сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот особенно за этот последний срок пришлось уже окончательно убедиться, что действительно мы находились, все узники, во вратах ада. В буквальном смысле этого слова – это врата ада. И по человеческому рассуждению оттуда выхода нет. А Господь совершает свои чудеса и хранит. Когда мы, наверное, только, может быть, Господь и даст такую возможность на земле всем узникам собраться, все рассказать, но это все не перескажешь. Наверное, только в вечности мы подробно обо всем будем делиться и за все славить Господа. Сколько чудес Он совершил в жизни наших дорогих братьев и сестер-узников. И также и дома, и в семьях, и в церквах Господь в немощи нашей совершает свои победы. Только одно Он хочет. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Вот этот текст часто-часто приходилось получать в открытках от многих друзей, которые прислали нам весточки свои. И еще хотелось бы подчеркнуть, вот многие дети Божии, ну шахтинцы-то меня немножко знают более-менее, а вот со многих других церквей, вот, и молодежь особенно, и большинство же не знают меня, ну слышали, что вот в Совете Церкви есть такой брат Батурин. А чтобы лично знать или как-то оценить вот его, мои, в частности, духовные качества, что я за брат, вот, многие не знают. И как бы идеализируют образ этого брата, молодежь. Вот уж это брат у нас, смотри-ка, сколько он в узах пробыл, сколько там трудится, все. И все как-то стараются в своем воображении создать, ну уж это брат уж совершенный. И соответственно, вот такие и открытки они пишут, такие пожелания, что как будто вот я самый хороший из всех братьев, и так вот меня все любят, так поддерживают и в молитвах, и все. А знаете, когда вот на себя посмотришь, думаешь, Господи, ведь это я не такой, каким меня считают. А все дети Божии хотят, чтобы я был такой. Я еще несовершенный. А они, вот особенно молодежь, хотят, чтобы видеть в моем лице совершенного служителя Божия и проповедника, и все. И это как бы давало мне такой стимул восторгаться Господу в молитвах и о себе, и о своей семье, и о Шахтинской церкви молодежи, чтобы действительно быть образцом для подражания всем детям Божьим. Вот. Поэтому ваши открытки, ваши письма, они в этом и моему духовному росту помогали. Вот. Не только ободряли, но и поддерживали, чтобы стремление к Господу, стремление к совершенству. И Господь благословлял. Вот. Я не знаю, может быть, вы подскажете, кто из братьев, вот кто освобождался из уст. Но на этот раз Господь мне особую милость проявил. От начала и до конца, все 7 лет, я чувствовал особую близость Господа. Во-первых, еще в Черкасах во время следствия я получил Библию. Следователь, хотя и не сразу, после долгих моих ходатайств, вот, вручил мне Библию, одну из тех, которые были взяты при обыске в том доме, где меня арестовали. Там много было, ну не много, но несколько Библий. Там был хороший переплетчик, и сестры привезли туда, чтобы эти кожаные переплеты с молнией сделали, подарочные такие Библии. Вот несколько штук Библии. Ну и моя лично там, хозяйки, ее мужа покойного Библия была. И ее сестер, там их, у нее 3 сестры по плоти были, все члены церкви, у каждой своя Библия. Много Библий было взято. И вот он мне новую Библию вручил, вот эту, которая на титульном листе написано, что издание СФБ, Москва, 62-й год. Ну, как бы издано в нашей стране, они такую Библию разрешали. И вот это с 26 февраля 80-го года Библия была при мне. Ну, оттуда после суда, значит, меня везли через Днепропетровск из Черкас. Днепропетровск, потом с Днепропетровска в Харьков. Из Харькова в Свердловскую тюрьму пересыльную. Из Свердловска в Мариинск, это уже в Сибири, в Кемеровской области. Из Мариинского в лагерь в первый попал. И все время Библия была при мне. Вот. И только вот перед тем арестом в лагере, когда вот новый срок мне дали, случилось так, что она пропала у меня. Ну, похитили ее. Был ремонт в бараке. Все койки были на улицу вынесены и покрыты такими. Кто простыми, кто чем. От дождя там скрывались, открыли. Как бы в палатках жили. Ну, просто койка обтянута эти простыми. И тумбочки там же стояли рядом. И однажды пошел дождь, разрешили всем зайти переспать в помещении на полу прямо. А все это, койки, тумбочки оставались на улице. Ну, кое-кто, значит, воспользовался этим моментом, похитили меня Библию. Но это вскоре после этого я был арестован. Новое следствие в Кемеровской тюрьме. Исследователь опять мне дает Библию. Церковь – это тело Христово, а глава церкви – Христос. И никакие вот эти узы, никакая изоляция духовного центра не может остановить дело Божье. Не может. Когда мы уже встали на этот путь очищения, освящения, следования за Господом, по стопам Его, исполнения заповеди Его, воли Его, то уже никакие узы не могут остановить дело Божье, когда мы за Господом идем. Ведь все наше движение внутрицерковное, братья и сестры, чтобы устремление было наше только за Христом, только за Господом. не за братьями нужно. Как бы мы их не уважали, как бы мы их не ценили, наших дорогих братьев, но мы идем только за Господом. И вот когда создалась такая обстановка, что совет церквей оказался вузом, а церкви и многие служители церквей в вузах, пресвитера, почти большинство церквей остались без служителей, или периодически как-то один брат уходит в вузы, другой отдается, вот так постоянно такая разлука церквей с пастырями, со служителями. Новый вид служения, которого мы, если бы не было гонений, этого служения бы мы не достигли так. Когда-то вот мне еще бабушка, моя мамаша, рассказывала, что вот были братья, вот такой метод служения применяли. Вот, например, какое-то большое собрание проводится. Ну, тогда братья, в 20-е годы братья было достаточно, проповедников и служителей. Значит, трое братьев, пока идет собрание, 2-3 брата уединяются где-то в комнате и становятся на колени и молятся, чтобы Господь благословил это собрание. Вот такой вид был служения в 20-е годы. И Господь обильно благословлял. И покаяния были, и все. Обращение к Господу, многие души. Господь благословлял через это молитвенное служение. А теперь нас Господь туда поместил, в тюрьму, в лагеря. И что нам делать? Уже труд нельзя никакой совершать. Мы изолированы. Мы за решеткой, за колючей проволокой. Осталось очень важное дело наше, очень важное служение, молитвой поддерживать все церкви, все наше братство. Значит, с одной стороны, церковь устремляется к Господу в молитвах, просит, чтобы Господь благословил наших дорогих узников, служителей, также тружеников и тружениц, братьев, сестер. Церковь за них молится, а они молятся за церковь. И Господь слышит наши молитвы, слышит, братья и сестры. Я думаю, многие в этом неоднократно убеждались. Вот. Даже вот мне приходилось замечать по своей жизни. Каждый день слышит Господь. Каждый день. И даже не в чем-то большом, а даже в самом малом. Вот, как дети, как дитя вот у родителей просит, и все, отец или мать дает своему ребенку. Так и наш Господь, Отец наш, все посылает и защищает, и охраняет, и ободряет, и утешает. И вот это, в этом и жизнь Церкви Христовой, что молитвы возносятся постоянно. И чем больше скорби, тем мы больше Господу. Вот такие мы вот немощные, то чуть Господь даст нам там поспокойнее, получше пожить. Перестанут гонения, там и материальная жизнь отличается. И как-то плоть это все время нас обессиливает, разлучает с Господом. Вроде и молиться некогда, и тут и суета, и все. И Слово Божие почитать некогда, и все некогда. И даже доходит до того, что некоторые и на собрания некогда пойти. Вот, забывают и собрания не только пожилые, но даже и молодежь. К стыду нашему случается, что перестают посещать собрания, и потом постепенно уходят в мир и гибнут такие души. А когда скорбь появляется, когда гонение, скорби, если мы действительно дети Божьи, в единстве, одним сердцем и душой желаем следовать за Господом, служить, тогда эти скорби еще больше нас объединяют, еще больше нас приближают к Господу, и мы молимся и укрепляемся духовно. Вот такое служение эти последние годы несет наш духовный центр, Совет Церквей почти все братья находятся в узах. Молимся также и за братьев, которые трудятся на свободе, тоже в нелегких условиях. И я лично всегда так считал, что несмотря вот на эти долгие узы, например, таким братьям, вот как Геннадий Константинович Крючков, гораздо тяжелее нести служение, хотя он и не в узах, а я всегда молился за него, чтобы Господь укрепил его, сохранил его. Многие не знают, что он по плоти очень немощный брат, очень слабое состояние здоровья. И всех гораздо тяжелее, чем в тюрьме ему переносить. Хотя у некоторых, к большому сожалению нашего, появляются такие дерзкие мысли по отношению к Геннадию Константиновичу, что вот почему он не придет, почему он даже с братьями не может встретиться, как это так, то только ради Господа, ради дела Божия, ради сохранения того, что Господь нам дал, он остается в подобном состоянии. И его добровольные узы, если можно так выразиться, продолжаются вот с сентября 70-го года. Вот посчитайте, сколько брат разлучен со своей семьей. 16 лет без выхода. Но ради тех благословений, ради того труда, который он несет, мы можем только благодарить Господа, что Он дает ему еще терпение, силы и здоровье совершать этот труд. И да поможет Господь и дальше. И будем молиться, чтобы Господь и для него послал этот выход на свободу, чтобы не было преследований. Ну, это уже все в руках Господа. Будем об этом молиться, чтобы Господь всех узников наших вывел. И дорогого брата Геннадия Константиновича, и многих братьев, которые сейчас на нелегальном положении трудятся, чтобы они могли бы свободно трудиться во славу Господу. Понятно вот это молитвенное служение, как оно дорого, как оно ценно, братья, что в нем вся жизнь наша, жизнь церкви, жизнь совета церкви, жизнь всей молодежи, только в молитвах наших. И чем больше вот мы льнем вот нашему братству, Господу нашему, чем мы стараемся больше поддерживать наших братьев, которые в узах, и сестер, тем мы становимся и ближе к Господу, и Господь больше нас укрепляет духовно и благословляет. Поэтому никогда не будем забывать, как апостол Павел поясняет, страдает ли один член, страдает с ним все тело, так и страдает ли один брат или сестра, чтобы страдала с ним вся церковь, поддерживала и в молитвах, и чем только возможно. Вот. И тогда Господь сделает нас одним стадом, где Он единый пастырь, и приведет нас в свои вечные обители, которые приготовил любящий Его. Ну вот, последний мой этап, значит, не осуществилось наше желание там в Джамбуле иметь встречу после моего освобождения. И там, наверное, скоро мы узнаем, что много было друзей, которые приехали из Барнаула, может быть, еще дальше оттуда, с Восточной Сибири, вот, из Западной Сибири, из Казахстана, из Средней Азии. Многие могли там быть, даже из Челябинска, с Урала, возможно, были. Но видно, так не дали наши гонители, не дали эту встречу. Взяли меня ночью, с пятницы на субботу, за 2 недели до освобождения. Это было воскресенье, значит, было 28-го, 21-го и 14-го. Значит, 12-го числа меня взяли ночью на этап. Вот. Ну, я уже тут рассказывал об этом, сейчас покороче, что за этот этап пришлось пройти 10 обысков. При отправке из лагеря 2 обыска, потом при погрузке в вагон для заключенных обыск, при пересадках вот, в Уральске опять же 2 обыска, в Воронеже опять 2 обыска, по прибытии в Ростов обыск, при отправлении из Ростова и наконец здесь вот уже на девятке в шахтах последний обыск был. Ну, Господь везде хранил, помогал. И из Ростова, когда это за день до освобождения, в пятницу меня вызвали на этап. Я даже не знал, куда вызывают. Ожидал, что в Ростове освободят. Ну, думаю, значит, в Ростов сразу пойду там к друзьям своим, повидаюсь. Вот. Ну, Господь дальше повел. Это тоже последние такие испытания тяжести пути. С ростовчанами там у них не пришлось встретиться. Встречались здесь уже мы в шахтах. И из Ростова, когда отправляли меня из Привратки, зачитывали, конвой брал. Майор зачитывает по делу. Я еще не знал, куда они меня из Ростова хотят везти. Но вижу, что на дорогу продуктов не дали, думаю, значит недалеко, видимо, в шахту. Он зачитывает там все данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок. И говорит, ну что, на освобождение идете? Я говорю, да, на освобождение. С чем и поздравляю. Благодарю. И направил в самый угол, там солдаты же выстроились, тут несколько человек солдат этого конвоя, каждый кого-то обыскивает, там все проверяют, что у тебя там мешки. Ну, у меня мешка уже не было, это все там по дороге осталось, лишнее. Была такая сумочка такая черная, еще там сверток целлофан. И вот он направил меня, молодой солдат, видно, по первому году службы вижу такой, ну он услышал, что я на освобождении живу, и как-то так видно, что у него в глазах сочувствие такое. А может быть даже и знает верующих, или из верующей семьи, но там же некогда разговаривать, знакомиться. И он так это, я подошел, он взял эту сумочку, там молнию открыл, так, только для вида, что посмотрел, ничего не стало. Ну, они обычно разбросаются, а потом скорее-скорее, некогда ничего не собрать, ничего. Там и нету чего там запретного, а все равно такая всегда осадок неприятный. Что во всем копаются, раскидают, тут на полу чуть не растопчут, а потом собирай свои вещи. Там белье, если чистое, все, с грязи надо собирать. И там письма, открытки у меня были, фотокарточки, все. А он ничего даже не тронул, и все, для вида так посмотрел, и все. И так я приехал сюда. Здесь, ну, дорога эта сравнительно трудная была. Везли меня одного, как особо опасного преступника, спецконвой вез в одном из купе. Да. Ну, создали такую обстановку, чтобы ко мне никто не подошел, чтобы никто не смел со мной разговаривать, ничего. Вот. Даже там в соседнем купе девчата, ну, у меня были продукты, еще с ларька там 2 банки консервов, хотя мне и не додали продуктов много в Джамбуле. Мне должны они были дать на всю дорогу, а они даже до Уральска мне дали меньше, чем остальные. Вот. А у меня все равно оно оставалось, хватало на дорогу. И одну банку консервов я в соседнее купе передал, там девчата извели. А потом хотел открытки, у меня было там 120-й псалом. Ну, получено было со свободы открытка. 120-й псалом, а на другой открытке 13-я глава послания к Коринфянам о любви. Я говорю, вот пусть почитают, что такое настоящая любовь. Это, в чем она заключается. И этот конвойный солдат прочитал, посмотрел, и они под таким страхом, что меня вот такого преступника они везут. И он говорит, нет, если бы чистое, я бы передал, а это нельзя, нельзя. Ну, побоялся передать такие открытки. И здесь, ну вот в шахтах за весь этот двухнедельный этап. Неделю я прожил в ростовской тюрьме. В шахтах здесь уже дали мне постель переночевать последнюю ночь. Так и согрелся с дороги. И отдохнул немножко. В жилом бараке там. А на каменоломных долго стояли, а у меня уже телогрейки не было, я в Ростове оставил, немножко продрог там. Долго что-то они с воронком стояли там на каменоломных. Ну потом вот это согрелся в постели утром. В 6 часов у них подъем, но в этой секции она со второй смены пришла у них до 9. Время сна. Примерно в 6:30 я встал, опять помолился, ночью молился там, утром помолился, пошел, помылся и взял свои вот эти вещи. Там у меня кое-что было, еще сохранились записи из Слова Божьего. Почитал, потом вышел во двор, там прогулялся немножко, спел несколько псалмов, потом поднялся опять на втором этаже, я ночевал там в секции. И стою у окна, а там какой-то ремарячик, ну и заключенный идет по двору и машет мне, чтобы я выходил. Я вышел там, зашел в штаб, там капитан по трудоустройству начал со мной беседовать. Ну, я вижу, что это пустая формальность, там все у них уже оформлено. А он как бы, куда думаешь на работу устраиваешься, где будешь работать. Нет, это не проблема, работа всегда найдется. А потом заходит подполковник. Потом я узнал, что это начальник по режиму оперативной работы в здешней зоне. И вот он так строго сразу. А тот дал мне заполнять этот бланк, там еще куда, на какое место жительства, адрес, куда едешь к семье, и специальность, где будешь работать. Я только взял ручку заполнять, и подполковник заходит. Ну, я сижу на стуле, пишу, а он сразу так грубо. Встать надо. Ну, я встал, говорю, здравствуйте. Почему в тапочках? И на этого капитана сразу. Почему он не по форме одет? А я же в Ростове бросил и телогрейку, и ботинки, и все. Думаю, в тапочках я выйду. И всегда так из зоны выходят все в тапочках. Да и потом тут, которых освобождали со мной, там человека 4, кажется. Все они тоже в тапочках, и никто к ним не придирался, а ко мне сразу. Я карцер посажу, ШИЗО посажу за то, что в тапочках, не по форме одет. Ну, я ему объяснил, что я не знал, что меня сюда привезут. Я думал, что стол будут освобождать, в камере оставил тапочки. А кто вас взял на этап, не по форме одетый? В общем, нашумел потом на капитана этого, говорит, выйди, я с ним поговорю один на один. Начал тоже. Вот он все. Вот вы выходите на свободу, опять будете заниматься тем же, я вас предупреждаю, чтобы сюда не попадали больше. Ну, я начал ему свидетельствовать. Говорю, я не преступник, я никакого преступления не совершал в жизни. Ну и дальше больше у нас зашел разговор, что уже вижу, он это, стихает, злоба стихает. Я ему объяснил, что я говорю, от чего же вы меня предостерегаете? Я говорю, в этом в учении, в вере своей, я вижу самое то, что лучшее для меня. И что, будучи верующим, я самое лучшее несу людям и в жизни, и в труде, и в поведении, и во всем. Я говорю, и дети мои также выросли, я им самое лучшее старался привести. А вы к чему меня призываете? И он не находит чего сказать. Ну вот вас же судили, там вы нарушаете законодательство и прочее. Ну, в общем, немножко он так стих, потом он уже и по тапочке не стал придираться. Потом этот капитан нас всех собрал, повел на вахту. На вот там такая решетчатая стена, калитка перед вахтой. Он опять увидел, что он приказывал капитану, что он не нашел ботинки. А я опять в тапочках стоял, и те в тапочках. Он опять идет этот подполковник, говорит, почему вы их освобождаете в тапочках? А тут уже другой капитан, ДПНК. Да какая разница, говорит, он вот сейчас два шага за вахту выйдет, там переоденется, и это все гражданское. Ну все равно, потом завели нас, когда уже документы зачитывать, эти справки выдавать. Об освобождении. Все равно послал этого капитана, он принес мне какие-то старые ботинки, тапочки, говорит, возьми с собой, а бывают и ботинки. Вот я из этих ботинков. Да, остальные там. Ну, потом, значит, когда вот выдавали мне эту справку об освобождении, там старший лейтенант из спецчасти, у кого надзор, значит, он ему зачитывает надзор и дает расписаться, что объявлено о надзоре. Меня самого последнего зачитывает, что дан надзор. Еще 9 августа решением заместителя прокурора Джамбульской области, забыл как его фамилия, казах какой-то, объявлен надзор. Потом вывели нас за вахту. И повели опять на второй этаж уже, где начальник колонии, кабинет. Начальник колонии, напутственное слово сказал, тоже записал, кто по какому адресу едет туда или к родным, или такое место. И специальности, где думаешь работать, все записал в краде, потом меня записал. Ну вот, пожелания вам, вы уже не... И граждане осуждены, вы уже товарищи, мы к вам обращаемся. Вот, чтобы больше сюда не попадали. Ну, в общем, так, ничего особого не сказал. И всех выпускают, а меня одного задерживают. А тут, кроме этого подполковника, начальника колонии, сидят несколько человек гражданских. Потом уже мне пояснили, что один из них сотрудник КГБ, один прокурор Ленинского района, видимо. И вот когда все вышли, эти освобождающиеся, этот прокурор встает и зачитывает мне более подробно за надзор, в чем он состоит, этот надзор. Уже не Джамбульского прокурора решение, а уже местная прокуратура Ленинского района вынесла это лишь постановление о надзоре. Значит, на 12 месяцев надзор запрещается, во-первых, выезд за пределы города Шахты и запрещается выход из дома от 18 до 6 часов утра. И третье, раз в неделю нужно приходить отличаться. Ну и так получилось, что я там был у них и в понедельник, вот, и в среду был. Насчет прописки вот, приходилось оформлять прописку. В среду был, а отмечаться в четверг. А в четверг так получилось, что вот друзья приезжают, то один, то другой. Я забыл, что совсем четверг, что сегодня четверг. И только в пятницу утром просыпаюсь, думаю, так сегодня это пятница, а я же не ходил отмечаться. Ну и утром сразу пошел туда, и они там молодые вот эти, оперуполномоченные по надзору. То я с одним разговаривал, а пришел там другой сидит. И вот этот другой сразу начал писать протокол за нарушение надзора. Протокол написали, потом рапорт написали, пошли там, подписали они по начальству. И в суд. Сразу в суд за нарушение надзора. Повели в суд. Это Валя тоже со мной была там. С пропиской ходили вместе насчет прописки. И судья объявляет 10 рублей штрафу. Пойдите за кассу заплатите, тогда значит паспорт отдали. Вот пошел, заплатил за сберкассу 10 рублей, значит уже одно нарушение есть. Вот такое. Ну здесь это уже я не туда повернул, надо было только хорошим рассказать. Встретили очень хорошо друзья там за вахтой. Там еще какая-то загородка, еще какая-то будка стоит метров 400 от этой зоны. Вот до этой зоны меня сопровождал какой-то капитан, а там уже стояли наши родные, друзья, все встречали с цветами. Когда я подходил, они сразу псалом запели. Какой псалом пели?
Жить
для Иисуса. Тут поприветствовались мы, а следом идет эта машина с методистом, с прокурором. И вот они, что, говорят, не задерживайтесь, так идите туда. Ну, мы тут один раз остановились, вот это поприветствовались, помолились. А потом несколько шагов прошли, еще раз остановились, там братья говорят, давайте сфотографируемся. А они уже на машине догнали нас. Ну что вы, Николай Георгиевич, вы же знаете, что надо идти туда, здесь нельзя останавливаться. Ну мы говорим, сейчас мы двинемся дальше. Ну, по-быстрому сфотографировались, ну и поехали уже к нам домой. И там провели вот это первое общение. Слава Господу. Потом и весь вечер, ну весь этот день было общение. Так, кто уходил, кто приходил. Вечером опять собрались. И весь вечер так субботу провели. Воскресенье. Вот, собрание здесь было такое. На свежем воздухе. Погода хорошая, так тоже Господь заставил провести общение. Ну, правда, друзья приезжали только с Ростова в основном, ну, ближних, из дальних краев мало кто был. А вот сегодня вторично мне Господь позволил быть собранием. Ну, а всего, когда меня спрашивают, сколько я отбыл сроков, в письме я об этом домой писал. Отбыл я, братья и сестры, всего 3 года, если только эти года считать одними воскресеньями. 3 раза по 7 лет. Правда, 2-я семилетка была с перерывами, 3 года и 4, а первый срок, который с юности Господь дал перенести. Я тогда был таким, как вот многие из вас, примерно исполнил 21 год. И вот первый срок был без выхода, без свиданий, 7 лет. Освобождался я в Куре. Так до сегодняшнего дня. Ну, так Господь меня провел просто чудно. Я даже вот в последнее время все время так удивлялся и говорю: Господи, как ты благ к душе моей. Вот в прошлый раз, в 76-м, я освободился, приехал Дмитрий Васильевич и спрашивает: ну как это, брат, тебе, наверное, тяжело было, вот уже устал ты. Наверное, трудно было вот это сколько, 4 года. А я говорю: знаешь, Дмитрий Васильевич, я все еще жду, когда же это трудно будет. Как будто бы все так легко. Я знаю, что как вот мой отец и те братья вот в 30-е годы, как они переносили такие тяжести. Никакого сравнения. Вот меня так Господь ведет и со всех сторон как будто оберегает, охраняет. Вот как будто все время Он меня вот так по головке гладит, что вот не унывай, не печалься. Вот. Просто удивительно, как Господь ведет. И с Господом всегда хорошо. Нет большего счастья. Аминь.